Ватсон. Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика – музыкальная полка Соломона Волкова. В этом выпуске музыкальной полки мы поговорим об очень специальном виде музыкального творчества – телевизионной музыки. Соломон, прежде всего, чем она отличается от киномузыки?
А чем, вот, по-вашему, отличается телевизионная, скажем, серия от кино? Вот как вы определили бы
разницу? Серийностью. У меня в первую очередь это связано с тем, что она должна продолжаться. Телевизионное творчество, в сущности, это запасная семья. Вы должны войти в этот мир, и он должен как-то вас втягивать, и вы должны в нем жить, вы должны обзавестись знакомыми в нем. Кино — это разовое впечатление, а телевидение — это серийное, фамильное, семейное
развлечение. Правильно, совершенно. Я абсолютно согласен. И в этом, я думаю, как раз можно смотреть и различия между музыкой к телевидению и музыкой в кино. Потому что для меня хорошая телевизионная серия, настоящая, это роман. Какой-нибудь Дюгар, «Семья Тибо» какая-нибудь. Большой семейный роман, который ты читаешь, ты в него углубляешься, и эти персонажи появляются снова и снова в разных...
Я согласен. Не зря, кстати, «Сага о Форсайтах» превратилась в такой популярный телевизионный фильм.
Вот.
И не зря сегодня в России делают сериалы из русской классики, потому что, как мне кажется, «Война и мир», например, и задумана была как мыльная опера. Это вообще гениальная мыльная опера, где 4000 персонажей.
Совершенно с вами согласен. А в кино музыка, она должна сыграть роль вот такого просто ударного элемента, появиться и исчезнуть. Ну, скажем, заставка, кинозаставка, она появляется один раз. С телевидением ты сидишь, и неделя, следующая неделя, еще неделя, и ты привыкаешь к этой музыке.
Но это же и опасно, она надоедает.
Да, но вот тут надо выбрать такую музыку, которая бы не надоела, и которой были бы второй, третий, четвертый, пятый этажи, которая была бы глубокой. И мы поговорим сейчас об этом в связи с музыкой к очень примечательному телефильму, телесерии. Мне она очень нравится, но критики ее вообще характеризуют как революционную. Она такая социальная. Это вот действительно роман, в котором переплетаются социальные, экономические и политические аспекты жизни в одном городе. Причем это конкретный город, это Балтимор. Просто ощущаем атмосферу этого города. Она действительно, это портовый город.
Да, я это не раз бывал там.
Да.
И... Но любви не испытал.
Да, нет, специфический город, и каждый сезон фокусируется на какой-то одной стороне. Где-то доминируют наркотики в первом сезоне, потом там была организованная преступность, политика. Вот заключительный сезон, они фокусируются на роли газеты в жизни города.
Наверное, надо добавить, что этот сериал, он называется по-английски «Wire», а по-русски, наверное, надо привести его «Прослушка».
«Прослушка», да. Потому что название это связано с такой системой прослушивания телефонных разговоров, которые использует полиция в Балтиморе для того, чтобы бороться с гангстерами. И центральный ее герой — это детектив Джимми Макналти, такой, как полагается в таких случаях, суровый алкоголик. Его играет актер Доминик Вест. И, как я сказал, критика в восторге. Хотя среди зрителей такой популярности, как на этом же канале HBO, «Сопрано», серия, которая стала символической вообще, знаковой для Америки. Кстати, вот тут я сознаюсь, не знаю, разделите ли вы мое мнение, на меня «Сопранос» такого впечатления особого уже не произвели.
На меня тоже, потому что я уже видел «Крестного отца». Но вообще-то надо сказать, что HBO, в отличие от всех других каналов, они так себя и рекламируют. Мы не телевидение, мы HBO. И там действительно сейчас происходят последние 10-15 лет самые интересные драматические премьеры. Это не случайно, это, скажем так, авангард современного телевидения.
Да. А здесь ты действительно вовлекаешься вот в этот роман в стиле Эптона Синклера.
Который теперь так популярен, да, благодаря фильму «Нефть».
Да, разветвленным. Но для меня это еще с точки зрения музыкальной примечательно потому, что темой-заставкой всей серии является песня обожаемого мною Тома Уэйтса, такого фолк-рокера и очень колоритного персонажа. И вот эту песню я и хочу показать. Она называется «Way Down in the Hole». Это можно перевести как «Глубоко в дыре», что, конечно, вызывает соответствующие ассоциации. И Уэйтс, когда он исполняет эту песню, он в своем репертуаре. Он создает образ вот такого стойка, пребывающего в перманентном отчаянии, алкоголика, хрипящего на последнем издыхании.
Вы описываете Высоцкого.
Да, очень схоже, очень схоже. И он в жизни даже, может быть, более колоритен. Высоцкий был очень тоже сдержанным человеком. Он раскрепощался только на сцене.
А знаете, Уэйтс... Магрич Бокчинян недавно мне рассказал о своем проекте памятника Высоцкому, который, по-моему, имеет отношение к тому, о чем мы говорим сейчас. Памятник по замыслу Бокчиняна должен был выглядеть так. Это был гигантский граненый стакан, внутри которого сидит маленький скорчившийся человек с гитарой.
Вот так и нужно воображать себе музыку Тома Уэйтса. We'll be right back.
garden. You gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at His command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Keep the devil down in the hole.
А теперь личная нота.
Вы знаете, я слушаю сейчас одну запись хоровой музыки, и связано это с печальной новостью. Умер хоровой дирижер Ричард Вестенберг, ему было 75 лет, и он был очень видной фигурой в музыкальной жизни Нью-Йорка. Это такая специфическая фигура, которая в каждом городе есть. Благодаря их неиссякаемой энергии какая-то образуется инициатива такая, и вот пока они живы, она продолжается и становится как бы неотъемлемой частью культурного пейзажа. Без хора музыка сакра, которую организовал Вестенберг много десятилетий тому назад, трудно было вообразить себе музыкальный сезон в Нью-Йорке. Причем они специализировались на исполнении мессии Генделя. И считал, что это образцовое исполнение, потому что оно совмещало в себе, вот мы с вами говорили об Андерсе Шифе, пианисте, который объединяет лучшие традиции старого романтического пианизма и нового такого, как бы...
Сдержанного.
Рационального, да. Вестенберг объединял старую такую традицию массивного исполнения старинной музыки, в частности, мессии, с определенной такой тоже суховатостью, сдержанностью. Хор был сравнительно небольшой, 30-35 человек. И по мне это лучшее, потому что когда я слышу вот такое жидкое исполнение Баха, некоторые даже говорят, что нужно Баха Генделя буквально 4-5 голосами вообще исполнять, якобы так это и задумывалось. Мне это представляется абсурдным и, во всяком случае, художественно неубедительным, даже если это соответствует исторической, как бы, реальности. А у него это было всегда очень приемлемо, но он не зацикливался на только музыке барокко или старинной музыке, он так много играл и более новой музыки, и, в частности, я хочу показать отрывок из немецкого мотета Рихарда Штрауса. Он сочинил его в 1913 году. Штраус ведь не был тоже знаменит хоровой музыкой, отнюдь. Но вот эта глубоко впечатляющая музыка, и Вестенберг ее со своей музыкой сакрой, по-моему, проводит великолепно.
Наконец, традиционный музыкальный анекдот.
Мы с вами говорили о колоритной фигуре, о Сергее Александровиче Кусевицком, российском дирижере, который приземлился в Бостоне и с 1924 по 1951 год возглавлял Бостонский симфонический оркестр, сделал из него тот прославленный коллектив, каковым этот оркестр сегодня является. Нужно сказать, что Сергей Александрович никогда до конца не выучил ни одного языка, в частности, вот и английского. И вот, хотя все эти долгие годы он общался с американским оркестром, но делал он очень своеобразно. Это вообще довольно распространенная вещь. Вот Мстислав Ростропович тоже много лет возглавлял Вашингтонский оркестр, тоже никогда не выучил английского языка.
Вы знаете, я встречался с секретарем Романа Якобсона, знаменитого филолога, который работал в Гарварде, и секретарь мне сказал, что Роман Якобсон знал 20 языков. Он на всех них говорил абсолютно одинаково, непонятно.
А что касается Ростоповича, я помню, одно интервью он давал на американском телевидении. Есть такое слово английское «in mind», которое можно перевести углубленным образом, вот так. И вот Ростопович хотел сказать, что музыку нужно играть, углубляясь в нее. И он все время повторял при этом слово «in mind». Интервьюер ничего не понимал. И нам это так понравилось, значит, это его «in mind» вместо «in mind», что мы употребляем до сих пор в семье это слово. Когда кто-то залетает из нас в языковой, другой ему говорит: «Ну, это ты in mind».
Я слышал, как Ростропович говорит по-английски, и должен сказать, что его акцент, его манеру говорить обожали в Вашингтоне. Его славянское радушие, славянский оптимизм и жизнерадостность пробивалась сквозь английскую грамматику.
А Кусевицкий, когда он обращался к своим оркестрантам, он умудрялся в одной фразе объединить три языка. Он говорил «person не play», когда он хотел, чтобы прекратили играть, объединяя таким образом французский, русский и английский язык. Но как-то оркестранты его все-таки, вероятно, понимали, потому что, как слушатели могут убедиться, я сейчас покажу фрагмент из шестой симфонии Чайковского в исполнении Кусевицкого и его оркестра, результаты были блестящими.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Виктория Купченецкая, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. What the Iranian regime must understand.